Надежда Соколова. Хранительница покинутых земель. Глава первая. Первый день лета выдался ясным и теплым, будто сама природа благословляла нашу встречу. Солнце поднялось рано, и его лучи, еще мягкие, не жаркие, залили двор золотистым светом. Я стояла на крыльце, щурясь от этого сияния, и чувствовала, как тепло проникает сквозь одежду, снимая утреннюю дрему. Воздух пах свежестью и цветущим разнотравьем, тем особенным летним запахом, который бывает только в первый день июня. Птицы пели так звонко, что, казалось, лес звенел от их голосов, и даже старый ворон, сидевший на коньке крыши, притих, словно прислушиваясь. Мы готовились с вечера. Эльза собрала в дорогу еды, заворачивая пироги в льняные полотенца и прикладывая их листьями лопуха, чтобы не зачерствели. Тихоня проверила, все ли взято. Пересчитала фляги с водой, пощупала веревки, запасные подковы, даже маленький походный котелок. Ирига наточила клинки. Я слышала из своей комнаты мерный скрежет точильного камня, который длился почти до полуночи. Лукас, вампир-кузнец, вызвался сопровождать меня. Сказал, что в степи бывал и дорогу знает. В его голосе, обычно ровном и спокойном, мне почудилась едва уловимая нотка тревоги или, может быть, предвкушения. «Вдвоем спокойнее?» — спросила Альгера, собираясь в дорогу. Она затягивала подкругу на своей гнедой кобыле, и пальцы ее двигались быстро, привычно. «Именно так», — ответила я, и сама удивилась, насколько твердо прозвучал мой голос. Мы выехали затемно, когда звезды еще не погасли, а луна висела низко над лесом, бледный истончивший серп, похожий на обломок старого меча. Я, Альгера, Ирига и Лукас, четверо всадников, которые держались вместе, хотя дорога была пустынной до самого горизонта. Лошади фыркали, выбивая копытами мелкие камушки. Сбруя мягко позвякивала в тишине. Ехали не спеша, чтобы не утомить лошадей. Я то и дело проводила ладонью по шее своей кобылы, чувствовала под пальцами теплую, чуть влажную кожу и мерный ритм ее дыхания. Росистые луга сменялись перелесками, потом снова луга. И вот, наконец, вдали показались знакомые очертания старого городища. Сердце мое ёкнуло не от страха, а от того странного чувства, когда возвращаешься в место, где уже однажды пережил нечто важное. «Приехали», — сказал Лукас, приставая на стременах. Полы его темного плаща колыхнулись на ветру, и я заметила, как он сощурился, всматриваясь в холм. Вампиры не любят яркого солнца, но Лукас держался молодцом. Широкополая шляпа и высокий воротник спасали его от прямых лучей. Холм возвышался над степью, как старый страж, помнивший века. Те же развалины, та же высокая трава, серая от росы, еще не просохшая, жесткими метелками ковыля. Тот же ветер, доносящий запах полыни, горький, терпкий, настоянный на времени. Я вдохнула его полной грудью, и на миг мне показалось, что я слышу не только запах травы и сухой земли, но и что-то древнее, дремавшее в этих камнях. На сегодня здесь было оживленнее. У подножия стояли две повозки с брезентовыми верхами. Под ними кто-то возился, звякала посуда, слышались негромкие голоса. Несколько лошадей, привязанных к длинной веревке, мирно щипали траву. Нас уже ждали. Мы поднялись на холм. Трава шелестела под сапогами, местами доходила до колен, роняя на голенище холодные капли росы. Эдвин стоял у центральной башни в светлой льняной рубахе, без плаща, с кристаллом на шее. Серебристый камень мерцал в утреннем свете, и я невольно задержала на нем взгляд. Магия текла внутри него медленно, как смола, и что-то в этом движении казалось мне тревожным. Рядом его неизменный телохранитель-оборотень, широкоплечий мужчина с внимательными глазами, стоявший чуть позади и бесшумно оглядывавший окрестности. И леди Элина, вампирша-советница, в строгом темно-зеленом платье с гладко зачесанными седыми волосами. Она смотрела на меня спокойно, без враждебности, даже с каким-то любопытством. Но сегодня к ним присоединились еще двое. Молодой маг в синей мантии, расшитой серебряными рунами. Он то и дело поправлял рукав, на котором тускло светился защитный амулет. И женщина-человек в простом дорожном платье с аккуратно уложенными русыми волосами, перехваченными кожаным шнурком. Она держалась скромно, но уверенно, с цепким взглядом бывалого лекаря. «Арина!» Эдвин шагнул навстречу, протянул руку. Ладонь его была теплой и крепкой, пальцы сомкнулись вокруг моих без лишней силы, но с той основательностью, которая всегда отличала от рукопожатия. «Рад тебя видеть!» «Эдвин!» Я ответила на пожатие, и на миг наши взгляды встретились. В его глазах я прочла облегчение. Будто он до последнего не верил, что я приеду. Я тоже. Он представил спутников. Мага звали Игнациус. Он был советником по древней магии. Юноша с быстрыми, немного нервными движениями и вечно взлохмаченными бровями. Женщина-лекарь назвалась Верой. Она улыбнулась мне мягко, но внимательно. И я заметила, как ее взгляд скользнул по моему амулету, а затем по лицу, словно она уже мысленно проверяла мое здоровье. И столица вызвалась помочь, если потребуется. «Но я надеюсь, помощь не понадобится», — сказала Вера с мягкой улыбкой, и в ее голосе прозвучала такая искренняя надежда, что мне стало теплее на душе. Мы оставили лошадей у подножия. Ирига и Лукас вызвались присмотреть за ними. Ирига тут же принялась расседлывать, двигаясь быстро и бесшумно, как кошка. Лукас же просто встал рядом с лошадьми, положив руку на луку седла. И замер. Я знала, что в таком положении может простоять часами, не шелохнувшись, и услышит любой подозрительный звук за сотню шагов. Альгера пошла со мной, и Эдвин не возражал, лишь кивнул, признавая ее право находиться рядом. «Пойдем», — сказал он, разворачиваясь к башне. «Я покажу тебе, что мы нашли». Внутри башни царил полумрак, прохладный, пахнущий сырым камнем и древней пылью. Свет проникал сквозь узкие бойницы вытянутыми золотистыми полосами, ложась на пол. В центре на старом каменном столе была развернута карта. Новая. Я сразу узнала почерк имперских картографов, тонкие линии, четкие обозначения, аккуратные подписи. Но поверх всего этого чужая живая разметка. Пометки углем, стрелки, красные кружки, обведенные с такой силой, что бумага в тех местах продавилась. Эдвин подвел меня к ней, обвел рукой места недавних нападений. Я следила за его пальцем и чувствовала, как внутри поднимается холодная тяжесть. «Нежить активизировалась», — сказал он, и в голосе его прозвучала та же глухая тревога, что я слышала у Лукаса перед отъездом. «Три деревни за неделю. Люди гибнут, маги не справляются. Мы должны действовать». Я смотрела на карту, перед глазами встали лица. Не тех, кого я знала, просто лиц, выдуманных воображением. Крестьяне в серых рубахах, дети с перепачканными щеками, старики, которые не смогли убежать. В горле пересохло. «Мы готовы», — ответила я и сама удивилась, как ровно прозвучал мой голос. «Мои люди строят вышки». Летиса разговаривает с лесом, она передала вчера, что старые дубы зашевелились. Предупреждают о чем-то. Гномы укрепляют границу. Поставили уже три новых заслона. Клянутся, что любой упырь разобьет башку о их камни. «А мы собираем войско», — добавил он, чуть склонившись над картой. «Небольшое, мобильное. Маги, лучники, бойцы. Если начнется, сможем быстро реагировать. Всадники перебросят отряд к любой точке за полдня». Мы говорили долго. Я потеряла счет времени, ориентируясь лишь по светлым полоскам, медленно ползущим по каменному полу. О тактике, о стратегии, о том, как объединить усилия, чтобы нежить не прорвалась дальше. Эдвин слушал внимательно, я видела, как он хмурился, когда я говорю о слабых местах нашей обороны, и как разглаживается его лоб, когда речь заходит о недавно найденном артефакте в лесах. Он задавал вопросы, иногда колкие, иногда, на удивление, точные. Предлагал свои варианты. Его советники записывали. Перо мальчишки-мага скрипело по пергаменту. Леди Элина чертила схемы тонкими, почти прозрачными пальцами. Мои, Альгера и Рига, то и дело вставляли замечания. Рига, как всегда, была резка, но по делу. А Альгера говорила тихо. И все невольно замолкали, когда она начинала свою речь. К полудню у нас был готов примерный план. Ни гадкий, ни окончательный, такой, за который еще предстояло биться и спорить. Но живой, настоящий. Эдвин обещал прислать подкрепление, воинов и магов, которые будут патрулировать границу вместе с нашими. Я обещала выставить лесных наблюдателей. Мы пожали руки еще раз, и этот жест показался мне уже не просто формальностью, а скрепой. Чтобы отпраздновать договоренность, устроили небольшой обед. Прямо на траве у подножия холма. Кто-то расстелил старое шерстяное одеяло, кто-то притащил низкий и складной столик, какие берут с собой в дальние походы. Эльза собрала нам корзину с пирогами, с капустой, с яйцом и зеленым луком, с вяленым мясом, тонко нарезанным и пахнущим дымком, и бутылью кваса, темного, хлебного, с густой пеной. Эдвинова повара тоже не ударили в грязь лицом. Свежие овощи, молодые огурцы, похрустывающие на зубах, редиска с острым хвостиком, перья зеленого лука, сыр, белый рассыпчатый, с прожилками тмина, хлеб, только что испеченный, с хрустящей корочкой, от которого на весь холм пошел теплый, уютный запах. Ели все вместе. Имперцы и изгои, маги и воины, вампиры и люди. Сидели, поджав ноги, передавая друг другу корзины и миски, смеясь над шутками Лукаса. Оказалось, он умел быть забавным, когда хотел. «Странно», — сказал Лукас, жуя пирог, и в его бледных глазах мелькнуло что-то похожее на удивление. «Еще недавно мы друг друга опасались. А теперь один стол». «Мир меняется», — ответила леди Элина, отщипывая кусочек сыра. Она ела мало и неохотно, но я заметила, что она не отказалась, когда Альгера протянула ей краюху хлеба. «К лучшему». Я сидела на траве, слушая разноголосицу голосов, и смотрела, как солнце клонится к западу. Ветер трепал волосы, пахло пирогами и полынью, и на миг мне показалось, что все тревоги остались где-то далеко, за горизонтом. Что можно просто сидеть здесь, среди этих людей. И совсем не важно, кто вампир, кто человек, кто изгой, кто имперец. Но амулет на моей груди мягко пульсировал, напоминая. Покой этот, только затихший перед бурей. Я отрезала еще кусок пирога и улыбнулась. Будь что будет. Сегодня у нас есть этот день. После обеда Эдвин отозвал меня в сторону. Он сделал это так незаметно, что никто из сидящих на траве даже не обернулся. Лишь Альгера проводила нас быстрым, цепким взглядом, но осталась на месте. Мы поднялись на башню по узкой каменной лестнице. Ступени, выщербленные временем, мягко пружинили под ногами. Кое-где кладка просела, и приходилось ставить ногу осторожно. В щелях между камнями пробивался мох, темно-зеленый и бархатистый на ощупь. Где-то в глубине башни ворковал голубь. Его тихое «угу-угу» разносилось под сводами причудливым эхом. Наверху открывался вид на степь, бескрайнюю, золотистую, уходящую к горизонту. Солнце уже миновало зенит и теперь висело на юго-западе, роняя длинные тени от развалин. Трава на холме шелестела под ветром, не порывистым, а ровным, степным, который дул всегда с одной стороны, пригибая ковыль и заставляя его серебристые метелки струиться, как вода. Где-то далеко, почти на грани видимости, темнела полоска леса, той самой чаще, где была моя усадьба. Отсюда с высоты она казалась игрушечной, нарисованной на горизонте чьей-то осторожной рукой. Птицы, коршуны или сапсаны описывали круги в вышине, изредка пронзительно вскрикивая. Их крики падали вниз тонкими серебряными иглами. «Арина», — начал он, и в голосе его не было прежней легкости, той теплой непринужденности, с какой он шутил за обедом. Теперь его голос звучал глубже, тяжелее, будто каждое слово давалось с усилием. Он стоял у зубца стены, опершись локтями на камень, и смотрел вдаль, не на меня. Ветер трепал его светлые волосы, и я заметила, как нервно он сжимает пальцы. Цепляет и размыкает их на шершавом камне. «Я хочу тебя кое о чем спросить». «Спрашивай». Я прислонилась спиной к теплому камню, сложив руки на груди. Сердце билось ровно, но внутри заворачивалось что-то не страх, а скорее напряженное ожидание. Эдвин редко говорил таким тоном. Обычно он был самоуверенность, но сейчас в его фигуре сквозила усталость, которую он старательно прятал за широкими плечами. «Ты боишься?» Он, наконец, повернулся ко мне, и я увидела его лицо. Спокойное, но с глубокой тенью под глазами, будто он не спал ни одну ночь. Того, что грядет. Я задумалась. Вопрос повис в воздухе, и ветер, казалось, притих, словно тоже ждал ответа. Я смотрела на степь, на бесконечное море травы, где в любую минуту могла показаться вражеская рать или нечто похуже. Вспомнила пепелище сожженных деревень, о которых он говорил утром. Вспомнила крики, которые мне доводилось слышать в прежние годы. Предсмертные, рвущие душу, но золото внутри пульсировало ровно, спокойно. И этот ритм успокаивал, как материнское сердцебиение. «Нет», — ответила я, и в голосе моем не дрогнуло ни единой ноты. «Потому что я не одна». Это было правдой. Самой простой и самой полной правдой, какую я когда-либо произносила. За моей спиной стояли Альгера с ее вековой мудростью, Ирига с ее острыми клинками, Лука с его умелыми руками, Летиция, которая говорила с деревьями, Эльза, Тихоня, Лина, да что там целый лес, целый народ изгоев, которым я стала домом. Одна я боялась бы до дрожи, но не одна. Он посмотрел на меня долгим, теплым взглядом. В его серых глазах зажглось что-то, то ли облегчение, то ли благодарность, то ли что-то еще, чему я не решалась дать имя. Золотистые искры в глубине зрачков вспыхнули ярче. Он медленно кивнул, разжал побелевшие пальцы и провел ладонью по лицу, будто стирая усталость. И я не один. Его голос сел на полтона, и он прочистил горло. «Спасибо тебе». «За что?»
Я искренне не поняла. Я ничего не сделала, только приехала навстречу, как обещала. «За то, что ты есть». Эти слова упали между нами, как камень в тихий омут. Они расходились кругами, заставляя замолчать даже ветер. Я не знала, что ответить, и потому просто кивнула, принимая их как дар. Мы постояли еще немного, глядя на степь, на небо, на птиц, кружащих в вышине. Коршун что-то высматривал в траве, может, мышь, может, змею.
Солнце опустилось еще ниже, и тени от развалин вытянулись, став почти черными. Где-то внизу засмеялась Вера-лекарь. И смех ее прозвучал так обыденно, так мирно, будто не было ни тьмы, ни грядущей войны. Я запомнила этот смех. Потом в холодной ночи он будет мне вспоминаться. Мы спустились вниз, где нас ждали. К вечеру мы распрощались. Солнце уже коснулось края земли, окрасив небо в густые багряные тона. Медь, киноварь, фиолетовые подтеки у самого горизонта. Трава казалась черной, камни развалин теплыми, розовыми. Будто они все еще хранили тепло ушедшего дня. Эдвин уезжает в столицу, собирать войско. Его люди уже седлали лошадей. Молодой маг Игнациус нервно перетягивал подпругу. Леди Лина тихо отдавала распоряжение, а телохранитель-убратень молча проверял оружие. Я в усадьбу, готовиться к обороне. «До встречи, Арина», — сказал он, помогая мне сесть на лошадь. Его рука задержалась на моем локте на секунду дольше, чем требовала вежливость, и сквозь ткань рукава я почувствовала тепло его пальцев. Он смотрел снизу вверх, и в этом взгляде было что-то от прежнего Эдвина, уверенного, сильного, но вместе с тем уязвленного как человека, который слишком много раз прощался и не был уверен, что снова увидится. «До встречи, Эдвин!» Я натянула поводья, и кобыла, чуя мой настрой, нетерпеливо переступила копытами. Мы разъехались. Они в столицу, мы в свои леса. Я оглянулась через плечо. Эдвин стоял на холме, темный силуэт на фоне закатного неба, и смотрел нам вслед. Потом его заслонила складка местности, и я отвернулась, чувствуя, как в груди разрастается странная пустота. Дорога назад была долгой, в сумерках, когда небо стремительно темнело, а первые звезды проступали одна за другой, как серебряные булавки на синем бархате. Луна еще не взошла, и мы ехали почти в полной темноте. Только слабый свет от моего амулета да чутье лошадей помогали держаться тропы. Где-то слева ухнул филин, где-то справа зашуршало в кустах. Но это были свои звуки, лесные, не пугающие. Лошади шли бодро, и никто не жаловался, ни Ирига, которая вела свою кобылу молча, ни Лукас, чьи глаза вампира в темноте видели лучше любого факела, ни Альгера, которая ехала рядом и изредка касалась моего плеча, мол, Я здесь. Не волнуйся. В усадьбу въехали затемно.